Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Лобанова. В Музее русской литературы в Пушкинском доме работает выставка «По обе стороны добра и зла. Русская интеллигенция и революция 1917 года». О выставке нам продолжит рассказывать ее куратор Елена Владимировна Кочнева, научный сотрудник Литературного музея Пушкинского дома, хранитель живописи и скульптуры. Ранее в нашем эфире уже выходили 3 репортажа.
Мы постарались представить как можно более широкий круг не только петербургской, но и шире московской и вообще к российской интеллигенции на этой выставке. И, как я уже говорила, она идет в несколько рядов. У нас показаны поэтические и прозаические тексты революционных лет, то есть это с 1917 по 21 год. Открывается все у нас знаменитыми стихами Анны Андреевны Ахматовой «Когда в тоске самоубийство», знаменитое ее стихотворение, написанное осенью 1917 года в Петербурге. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». В этом же ряду у нас экспонируется стихотворение поэтов самых разных направлений, то есть если Анна Ахматова – это акмеизм, в первую очередь, то следующее стихотворение – это Игорь Семерянин, «Эго-футуризм». Наряду с очень известными текстами собрали также и произведения либо забытые известных поэтов, либо произведения малоизвестных поэтов тех лет, чтобы как можно шире показать вот этот поэтический срез, поэтико-литературный срез этой эпохи. Ну и здесь у нас также вот экспонируется стихотворение Игоря Семерянина «Промельк». «И в зле добро, и в добром злоба, но нет ни добрых, нет ни злых, и правы все, и правы оба, и правоту поет мой стих. И нет ни шведа, ни японца, есть всюду только человек, который под недужьем солнца живет свой жалкий полувек». 21 декабря 1917 года, в самый вот такой разгар революции. В нижний ряд выставки, в нем у нас представлены воспоминания, выдержки из воспоминаний и дневников и переписки известных деятелей культуры, писателей, в первую очередь, того времени. Ну, в частности, знаменитые выдержки из дневника писателя Владимира Галактионовича Короленко. «Трагедия России идет своей дорогой. Куда? Большевики победили и в Москве, и в Петрограде. Ленин и Троцкий идут к насаждению социалистического строя посредством штыков и революционных чиновников. Во время борьбы ленинский народ производил отвратительные мрачные жестокости. Арестованных после сдачи оружия юнкеров вели в крепость». Вот здесь еще замечательные цитаты у нас из дневника писателя Михаила Пришвина. На самом деле главным его произведением считается вот его как раз дневник, который он вел в годы революции, который был опубликован недавно. Ну и вот здесь у нас очень тоже такая яркая цитата из его дневника 31 октября 1917 года. «Православные умирали за невидимый град, а товарищи за видимый град на земле. Православные назывались народ, а товарищи интеллигенция. Между теми и другими были русские и европейцы. Эти стояли за свободу личности. Ни народ, ни товарищи оправдания этой свободе в русских условиях не находили. Перенесли эту ненависть на всю интеллигенцию, сделали ее пищей гориллы. Появление гориллы происходит целиком из сложения товарищей и православных». Сравнение большевиков с гориллой, вот с какой-то такой совершенно стихийной, враждебной, звериной силой приходит на ум не только Пришвину, он приходит на ум и известному поэту Серебряного века Зинаиде Николаевне Гиппиус, поэту, литературному критику крупному, жене писателя Дмитрия Сергеевича Мережковского, которая с самого начала крайне отрицательно всегда, в общем-то, относилась к большевизму, к большевистской революции. До середины 30-х годов она вела свой дневник. То есть она считала, она начала его вести в 17-м году, когда вот начались эти исторические события, драматичные, трагические. Вот. И она считала себя таким своеобразным, как она себя просто называла в дневнике, летописцем. То есть она считала, что это ее просто долг. фиксировать все, что происходит вот в эти страшные как бы дни. И она действительно заставляла себя, она пишет, что в Петрограде отключается постоянно свет, что писать приходится при огарке там свечи, либо в сумерках. Но она продолжает вести подробно очень свой вот этот дневник. Бесценная такая совершенно летопись, во-первых, событий, а во-вторых, поскольку она была участником, она была знакома с многими как бы участниками событий, она была довольно близка с Керенским и крайне ему сочувствовала, она знала многих лично представителей Временного правительства, о представителях царского правительства тоже многое знала. Она была человеком неравнодушным, то есть она находилась внутри этих событий, и мы как раз хотели, собственно, показать на нашей выставке вот все эти тексты, они показывают революцию как раз изнутри. То есть это именно свидетельство очевидцев, свидетельство участников, современников тех событий. 11 ноября 17 года Гиппиус пишет: «Рабство вернулось к нам только в страшном извращенном виде и в маске террора». На обороте обложки этого стихотворения она записывает карандашом небольшое такое четверостишее: «О, этот бред партийный! О, этот бред партийный! Игра, игра! Уж лучше Киев самостийный и Петлюра! Нельзя бы...» А внизу записывает такую небольшую фразу: «Нельзя быть честным в руках гориллы». 12 декабря 17 года. Вот уже мы здесь видим выдержки из знаменитой статьи Анастасии Чеботаревской «Кто же они?», написанной тоже в декабре 17 года. Статья о роли Ленина и Троцкого во время Октябрьского переворота. Она была опубликована в газете «Петроградский голос» 18 декабря 1917 года. Выдержка очень такая яркая из этой статьи. «Что это, авантюра или творение новых форм бытия? Есть ли оправдание кровавым кошмарам июльских и октябрьских неистовств? Кому должна возопить кровь невинно замученных и убитых детей, юношей и женщин? Госпожа Ролан, ведомая на эшафот, воздвигнутая парижскими якобинцами, как известно, воскликнула: «О, свобода, сколько преступлений совершается твоим именем!» Рядом с этим вопросом повторим и это восклицание по адресу наших лжепролетариев, захвативших власть, для адвоката и потомственного дворянина Ленина Ульянова и для сына потомственного николаевского купца Бронштейна под видом передачи ее рабочим и солдатам. Под заголовок нашей выставки «Это интеллигенция, революция» он не случайен, потому что многие известные поэты-писатели того времени, не только Пришвин, размышляли на тему интеллигенции и революции. В общем-то, интеллигенция считала себя виноватой до какой-то степени в произошедших событиях и подтолкнувшей, идеологически подтолкнувшей исторические события. Конечно, самая известная, самая яркая – это статья Александра Блока, опубликованная 19 января 1918 года, статья «Интеллигенция революции». И вот центральная часть нашего зала, она как раз посвящена вот этой полемике между Александром Блоком и Ильей Эренбургом, в будущем очень известным, очень обласканным советской властью писателем, который тоже откликнулся на статью Александра Блока, статью «Интеллигенция, революция. Ответ Александру Блоку». Парадоксально, но в начале своего творческого пути Илья Эренбург категорически не принимал советскую власть и был настроен в противоположность невероятно восторженно настроенному Блоку, крайне критически считал, что Октябрьский переворот несет гибель России. Своих взглядов не скрывал, он эмигрировал. В общем-то, в Россию окончательно он вернулся только перед Великой Отечественной войной в 40-м году, когда происходит вот такая уже глобальная смена у него взглядов. А до 26-го года он был настроен, в общем-то, довольно критически к советской власти, а в первые годы, вот с 17 по 21-й, в общем, категорически против был. Это малоизвестно, хотя вот статьи многочисленные, очень яркие, послереволюционно опубликованы Эренбурга, но их мало кто знает. И вот просто нам было интересно сравнить некоторые выдержки
из этих статей, вот как пишет Блок, допустим, о революции. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное. Она жестоко обманывает многих, она легко калечит в своем водовороте достойного. Она часто выносит на сушу невредимыми недостойных. Но это ее частность, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда о великом. И ему противоположность пишет Илья Эренбург. Но, любя Россию, Блок ее не видит, не хочет видеть. Ему мнится, что она ныне ветер, что она несется с силой бури к новому, к иному. Мчись! И нашу болящую родину, изнемогающую мать нашу, голодную духом и телом, днем творящую самосуды, вечером от стыда ревущую, вьющуюся от муки червем с единым стоном «Доживу ль до завтра», он представляет в роли мировой акробатки с юным задором, прыгающей в новый мир. Произведения многих поэтов и писателей наполнены христианской символикой. То есть кто-то воспринимает революцию как апокалипсис. Как, допустим, Федор Сологуб воспринимает революцию как открытые двери ада. Стихотворение Федора Сологуба, который вообще воспринимал революцию крайне трагически, очень мрачно, не видел совершенно никакого исхода из того, что происходит. Он пишет стихотворение в 18 году. «Пылает смрадно адовы разверстые врата, святая в кольца гадовы обитель обвита, на тихую лампадою померкла синева, под старую ограду огнем сожглась трава». Крайне отрицательно воспринял революционные события такой известный поэт-символист, как Вячеслав Иванов. Он один из немногих, кто нашел в себе силы заниматься поэзией в самые революционные дни, то есть в конце зимой 17-18 годов. Он пишет свои знаменитые зимние сонеты, которые потом Анна Ахматова назовет таким очень важным гражданским поступком. Ну и вот здесь у нас лежат несколько автографов из архива Вячеслава Иванова. Все они очень важные, очень символические. Ну, во-первых, это стихотворение его «Когда кощунственный снаряд» 17-го года. Это поэтический отклик на события октября-ноября 17-го года в Москве. То есть это снаряд, пущенный восставшими большевиками, пробил купол Успенского собора и упал между царским и патриаршим местами. При разборе завалов оказалось, что под плитами пола по-прежнему хранятся мощи святителя Алексея Московского. Это чудесное событие предвозвестило выборы патриарха 18 ноября 17 года после 200-летнего перерыва. И вот автограф самого стихотворения Иванова: «Когда кощунственный снаряд упал над старшим из храма, что в Кремле, и купол просверляя между государевым шатром и патриаршем, а плиты грохнулся и сотряслась земля, но выстоял собор, седалище царева пустело праздное в те дни, а на другом вновь патриарх воссел и был в годину гнева, безглавый при царях возглавлен Божий дом». Когда хулитель смял над ракой Гермогена покровы внешние в застенок, где спасал святитель пленный Русь от вражеского плена, нисходит новый страж, дабы не угасал под спудом пламенник и ведала Россия, что в мирном тайнике спасение клад укрыт, пусть остов чудово весь ядрами изрыт, в подземье цел ковчег с мощами Алексия. 6 ноября 17 года написано стихотворение. Очень интересная тоже витрина у нас посвящена автографам Волошина. Он, наверное, оставил тоже наравне с Блоком и с Белым самые яркие такие стихотворения, посвященные революции. Более того, каждое из его стихотворений, оно еще сопровождалось текстом, поясняющим точку зрения автора на те или иные события. В частности, вот, допустим, у нас представлен такой текст под названием «Россия распятая», как сам писал поэт, сопроводительный текст выступлению с чтением стихов о революции 17 мая 2020 года. Здесь же его статья «Самогон крови», опубликованная в сборнике накануне в Екатеринодаре в 2020 году, где он тоже вот анализирует революционные события. Существует обязательная монополия, от которой государство не имеет права отказываться. Одна из таких монополий – монополия пролития крови. Государство говорит, только я имею право проливать кровь, всякое частное пролитие крови воспрещается. Точно так же оно говорит, я устанавливаю монополию продажи вина, всякий самогон, спирта воспрещается. Если эта монополия не блюдется, государственная власть, то начинается частный самогон. Так было в марте 2017 года. Не приказ номер один, а отмена смертной казни была роковой ошибкой временного правительства. Когда появился этот закон, я говорил друзьям, вот признак того, что русская революция будет долгой, кровавой и жестокой. Но писать это было нельзя, потому что это был прекрасный и глубоко трогательный жест. Как только государство отказалось от своей неотъемлемой прерогативы, сейчас же началось кустарное производство крови.
Это когда он так написал?
В 2020 году.
Потрясающе.
Коктебеля, да. То есть,
очень неожиданное видение истории.
Да. То есть, у него был свой взгляд на эти события. Сознательно было сделано нашими дизайнерами, то есть в центре у нас экспозиция, посвященная Пушкинскому дому, а Пушкинский дом шире, он символизирует незыблемость традиционной классической культуры, то, с чем, собственно говоря, боролись большевики и футуристы в первые революционные годы. И то, что больше всего пострадало от удара революции. То есть здесь у нас как бы представлена роль Пушкинского дома как спасителя традиционных ценностей, такого цивилизаторского своеобразного начала, которое противостоит вот этому хаосу революции. И несмотря на такую хрупкость, в то же время эта конструкция, она представляет собой такой прямоугольник, даже квадрат. То есть она, в общем-то, такая устойчивая.
Эта выставка закрывается?
Продлится точно до 1 марта включительно. Мы планируем вообще-то ее продлить до 14 марта, поскольку у нас тут семинар музейный должен будет проходить, и вот наши коллеги хотели посмотреть на эту выставку. Я думаю, до 14 марта это точно. Ждем всех, кто еще не был на нашей выставке.
Спасибо большое. О выставке «По обе стороны добра и зла. Русская интеллигенция и революция» 1917 года рассказывала научный сотрудник Литературного музея Пушкинского дома Елена Владимировна Кочнева. По телефону 328-05-02 вы можете договориться о посещении выставки и не только побывать в уникальном Литературном музее Пушкинского дома, но и успеть увидеть достаточно сложную, насыщенную текстами экспозицию, посвященную русской революции, пережитой и выраженной в слове, в стихах и дневниковых записях, русскими литераторами, деятелями искусства и науки, знаменитыми представителями петербургской интеллигенции Серебряного века. Звоните 328-05-02. И посещайте Литературный музей Пушкинского дома. А также обязательно поинтересуйтесь изданиями Института русской литературы Пушкинского дома, книгами и журналами. В нашем эфире прозвучали 4 репортажа об экспозиции выставки «По обе стороны добра и зла. Русская интеллигенция и революция» в Литературном музее Пушкинского дома. Экскурсию по выставке записала Марина Лобанова. Фотографии экспозиции вы можете посмотреть в группе «Клуб друзей Радио Град Петров» ВКонтакте.